Мы, продолжая рассуждать о центральной теме нашего собрания, мы прочитаем этот центральный стих, который мы уже видели из послания Ефесянам 4 главы. В контексте прочитаем с 31 стиха. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Христос, как и Бог во Христе простил вас. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». Господь призывает каждого из нас подражать Ему, как любимые дети Его. Дух Святой призывает нас подражать нашему Отцу. Буквально во всем Он достоин тому, чтобы мы, дети Его, подражали Ему. И также и в прощении, как Он простил нас во Христе, так и мы должны. Я бы очень хотела, чтобы каждый из нас был способен слышать голос Его в этом собрании, призывающий нас победить свою обиду. К сожалению, многие люди, они пытаются разобраться не с обидой, а с обидчиком. Еще несколько веков перед тем, как мы живем, люди решали обиды с помощью дуэли, вызывали обидчиков на дуэль. Вот если бы таким образом люди продолжали решать конфликты, то я бы думал, в нашем собрании было бы половина меньше, чем сейчас. Люди применяют более цивилизованный метод, вызывают обидчиков в суд, но это ли этот путь, который предлагает нам Господь, который Бог нам дает в Священном Писании, когда брат с братом судится в суде у неверных? Конечно же, нет. Мы прекрасно знаем, что не этот путь хочет для нас Господь, а путь прощения, путь примирения. И таким образом только мы можем победить эту обиду. Но почему же так тяжело сказать, не так это легко, как мы уже слышали из стихов и из пения, говорить эти слова? Всего лишь два простых слова «прости меня». И в большинстве случаев мир будет восстановлен. Но как трудно их выговорить, проговорить эти слова. И действительно, от сердца простить. В чем же главная причина? То, что люди не прощают друг друга, не до конца прощают друг друга. А главная причина состоит в неумении прощать. Потому что этому надо учиться. Учиться не обижаться и не обижать. Это настолько важно, это отношения были для Бога, отношения друг с другом среди людей, что Он заповедал своему народу через Моисея в книге Левит, дважды заповедал Бог. Не обижайте друг друга, не обижайте друг друга. Я думаю, что каждый практически из нас был в своей жизни чем-то обижен. И каждый из нас, ну, может, за исключением тех, которых держит сейчас на руках, младенцев совсем, каждый из нас был обидчиком, то есть и в той, и другой роли мы находились. Но разница в том, что некоторые люди нашли способ выйти из этого состояния, не обижаться и не обижать. Но, к сожалению, многие не нашли силы в себе преодолеть эту обиду. Многие продолжают обижать и обижаться. И то, и другое не угодно Господу. И от того, и другого нужно избавиться. И когда человек не освободился от этого груза, он ходит, он накапливает в себе вот эти многолетние, многоэтажные, слойные обиды, которые не дают благословения самому человеку, никому другому, с кем он общается. Человек мучается, он подавленный, он огорченный. У человека вот эта горечь обиды, она заставляет снова и снова прокручивать в уме эту ситуацию, которая привела к обиде. Уже в сотый раз. Все мысли зациклены на этой обиде. Человек не может и не способен уже замечать хорошие и положительные вещи, и он больше и больше замечает негативного, плохого, что есть. Обидчика не хочется видеть и слышать, хочется его обойти, не встречаться с ним. И, конечно, уже пропадает любовь к этому брату или сестре, и мы не можем уже от сердца любить их, наших обидчиков, той любовью, Христовой любовью, которая заповедана нам. Сердце поднимается чувство такого огорчения, в 31 стихе мы все прочитали с вами. Последствия обиды, всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою, да будет это все удалено от вас. Прежде чем мы могли простить бы друг друга, вот это надо избавиться от этого состояния. Потому что чувство отчуждения, ожесточения, разделения, ненависть, чувство гнева, мести. Как это было у Каина, помните? Огорчился, сильно огорчился Каин. Но брат его был невиновен. Но огорченный человек, он находит непременно, обязательно находит причину или объект, на который он выливает свою обиду или делает кого-то виновным. И он сделал виновным совершенно невиновного человека. Он возненавидел его, он убил его. И вот эта цепочка прослеживается. С огорчения началось, обида затаилась в сердце. Потом убийство брата. Потом проклятие самого же Каина, изгнание и в конечной участи гибель этого человека. Вот что делает маленькая обида, неприязнь. И Господь говорит, если делаешь доброе, не поднимаешь ли лица, но если у дверей сердца грех лежит, но ты господствуй над ним. У греха есть свойство, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Он дал, Господь, Бог нам дал власть быть чадами Божьими. И эта власть также распространяется на господство над грехом. Мы имеем право, мы имеем власть господствовать над грехом, чтобы не допустить в сердце закрасться злу, обиде. И если ты только немножечко приоткрыл дверь своего сердца, грех тут же, там, тут как тут, прямо в сердце. И уже невозможно его так просто оттуда выдворить. И очень замечательно передает английский текст, передает, Бог говорит Каину, why are you angry? То есть, почему ты разозлился, почему ты находишься в состоянии злобы? Мне очень стало интересно, я начал исследовать, как же Бог действительно, как это в еврейском тексте звучит, и нашел, что вот это слово, которое записано в Торе, которое записано в законе Моисеева, в Пятикнижии Моисеевой, как евреи думают, Бог сам сказал, употребил это слово, когда описал состояние Каина, Бог действительно это слово употребил и описал, что Каин уже был в состоянии зла, когда он находился в таком огорчении. А за что убил? Писание говорит, за то, что дела его были злы, а дела брата его были праведны. Итак, когда приходит огорчение, тогда нужно остановить, чтобы огорчение не превратилось в обиду, иначе зло будет уже в сердце. И зло сделает свое коварное дело, оно разрушает. Оно разрушает не только жизнь человека, но и также отравляет жизнь тех, которые находятся с человеком. Потому что 1 Иоанна 3:15 «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца». А никакой человека-убийца не имеет в себе жизни в нем пребывающей. Вот эта связь с Каином, вот эта связь – это применение нашей жизни – начинается с огорчения. И все это выражается в жалобах, скандалах, ссорах, слезах, претензиях, испорченных отношениях. разводах, разрушенной жизни. И обида, есть такое русское слово, хорошо описывающее действие обиды. Обида гложет человека, голодать, знаете, это медленно так съедать, это значит терзать, это мучить. Вот обида гложет сердце человека изнутри. Она как раковая опухоль разрушает его изнутри, распространяется на всего человека, на дух, на душу, на тело человека. Что происходит с духом огорченного человека, обиженного человека? Дух угашается, не так ли? Дух подавляется. Что происходит с его душой, с его чувствами? Душа, она унывает, она изнемогает. Что происходит с телом? Это, конечно же, связано с нервами. Человек, постоянно живем в таком нервном стрессе, и меняются все гормональные процессы в организме. У человека появляются болезни, которые связаны с нервами. Многие воспаления, многие раковые опухоли появляются только потому, что человек находится в таком состоянии. И так весь человек страдает, и дух, и душа, и тело. И знаете, очень часто обиды представляют собой какие-то последствия неоправданных каких-то ожиданий. Меня не поблагодарили, меня обошли, мой талант не оценили, мои интересы не учли, с моим мнением не посчитались. И вот при этом очень мощной такой негативной энергией, такой подпиткой человека изнутри является гордость человека, которая говорит: если посмотри, как он тебя оскорбил, как тебя унизили, то посмотри, если сейчас ты промолчишь, если ты не постоишь за себя, это будет твоим поражением, ты должен отомстить, ты должен что-то сделать, чтобы показать, что ты прав, ты должен доказать свою позицию любой ценой. Таким образом, человек возгорается, он возбуждается, он хочет отомстить за себя, он хочет доказать. Что говорит Писание? Не мстите за себя, возлюбленные. Дайте мне место гневу Божию, ибо у меня отомщение, я воздам, говорит Господь. Не наша задача разобраться с этим человеком, который нас оскорбил. Не наша задача. Иногда мы думаем: ну если, да, я готов простить, но он виноват, но он больше виноват. Если бы он мне первый попросил у меня прощения, возможно бы я, конечно, также простил его. Или если бы он воздал мне, как Закхей, вчетверо за мои обиды, тогда бы я простил этого человека. Но Писание так не говорит. Да, Бог производит в его сердце то же действие, работу. Он ведет человека-обидчика к покаянию, но я должен, если я нахожусь в обиженном состоянии, я должен первый простить, не так ли? Мы это ясно видели. Все люди несовершенны. У нас, так же, как у других, есть множество недостатков. И наша задача стремиться, устраняя свои недостатки, сформировать духовный плод в себе самом, не в другом. Чувство обиды присуще людям любого возраста. Детям, взрослым, старцам. И часто обижаются на все подряд те люди, которые очень любят себя или жалеют себя, или у которых есть гордость. Это очень опасное сочетание обида и гордость, вы знаете. И их могут расстроить даже какие-то самые безобидные шутки, сказанные в их адрес, или самое малейшее замечание, которое они услышат, или слово не так сказано, не таким тоном, и сразу же раздражают. И сразу же люди расстраиваются, говорят: ты меня обидел, ты меня оскорбил, ты неправильно со мной разговариваешь. Но я бы хотел, чтобы каждый человек услышал голос Божий в этом служении. Нет, не меня, не мои слова, но Духа Святого, который призывает покориться, который призывает к смирению. И, дорогой друг, если ты знаешь, что у тебя есть обидчивость, что ты обидчивый по натуре человек, прежде всего, ты должен сам себе признать это. Не будет пользы, если кто-то другой будет говорить, ты обидчивая, ты обижаешься часто. Нет, это не поможет исправиться. Ты должен честно положил руку на сердце сказать, да, это мой недостаток, это грех, это проявление плоти, а не духа. Это проявление плотского человека. А если Писание говорит, живете по плоти, то что? Умрете. Но если дела плотские, побеждайте духом, то живы будете. Итак, если я осознаю, что я обидчивый человек, я должен сам себе в этом признаться. И должен поставить цель. Я хочу, я буду, я стараюсь исправляться в этом. Я буду удалять это. И зачастую, ну, можно посоветовать, если ты хочешь практически исправляться, то преодолевай искушение обижаться. Преодолевай это искушение. Храни свое сердце от обид и наполняй свое сердце любовью, любовью Божией. Зачастую причины обиды могут быть совсем незначительными. Из-за каких-то пустяков, каких-то недоговоренностей, каких-то недоразумений. Но человек в состоянии обиды, он открыт для врага, для лжи. И таким образом человек, он теряет способность принимать Слово Божие, обличение. Он не может уже отличать иногда истину от лжи. Человек ищет сочувствующих себе. Человек ищет, чтобы его каким-то образом посочувствовали. Он воспринимает ложь как бальзам. Он не хочет слушать правду, сказанную в свой адрес о нем. И когда обиды умножаются, у человека ослабевает любовь к Господу. Он часто бросает служение, которое он делает в церкви. Человек может замыкаться в себе, может кричать об обидах, жаловаться другим. И часто уходит из церкви, либо переходит в другую церковь. Но это не решение проблемы, дорогой друг. От себя не убежишь. Обида остается внутри. Обида. Удивительную способность имел апостол Павел, когда он говорит о себе. Нас огорчают, а мы что? Мы всегда обижаемся? Мы всегда радуемся, он говорит. Как это замечательно. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Где Павел, откуда, каким образом он получил эту способность, эту силу, в чем она состояла? В послании к римлянам апостол Павел говорит, что он говорит, что никто и ничто нас не может отлучить от любви Господа нашего. И он говорит, все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. То есть все сие, о чем он говорит там? Скорбь, теснота, гонение, голод, нагота, опасность, меч и смерть, и тем более обиды, огорчения. Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. То есть апостол Павел побеждал огорчение силою Божией. Как замечательно! Победи свою обиду, дорогой друг, дорогой брат, сестра. Победи свою обиду, иначе обида победит тебя. Победи свою обиду силою Божией, и ты получишь радость, это будет сила, потому что прощение – неотъемлемая часть христианства. Давайте вернемся к прочитанному тексту из послания Ефесянам 4 главы, 32 стих. Для верующих дан новый стандарт прощения, как Бог во Христе простил вас. Так и вы прощайте друг друга, как Бог во Христе. А как Бог во Христе простил нас? Евангелие от Матфея, 18 главе, Петр, написано, приступил к Иисусу Христу и спросил: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Почему Петр взял эту цифру «до семи ли раз»? Оказывается, что ветхозаветники и книжники, которые должны были, призваны были и поставлены на служение, чтобы объяснять Писание, они учили, что Бог прощает людей и всего лишь три или четыре раза. И это было основано на книге Амоса, где говорит Господь: «За три и за четыре преступления не пощажу». И таким образом они применяли это в своей жизни и учили: мы должны простить брата или согрешающего, или человека, согрешившего против нас, до трех раз. До трех раз мы его должны простить. Но не в день, а за всю жизнь. Представляете себе? Когда Христос сказал: вы ошибаетесь, не зная Писания, ни силы Божией. Разве это имел в виду? Разве так Бог прощает нас? Разве так Бог прощал их? Всего два раза или три раза. Это абсолютно не означает это. И Петр, видимо, желая превзойти вот эту ветхозаветную праведность книжников, он взял два раза, сказал больше, и еще округлил до полноты Божией, и спросил: до семи ли раз я должен прощать брату моему? И вы помните, что Христос ответил: не говорю тебе до семи, но до семижды, семидесяти раз, то есть семь по семьдесят. И это буквально не означает, что Спаситель говорит, что ты 490 раз должен простить брату, а потом 491 раз ты записывай себе в блокнотик. И потом, когда дойдет очередь до 491 раза, ты скажи: нет. Вот теперь смотри, какой номер здесь. Теперь я тебя вычеркиваю из списка моих друзей и записываю тебя в список моих врагов. Нет, абсолютно не так. Кто так прощает наш Господь, как ты, поет наш хор? Разве есть что ценней твоей доброты? Итак, ответ Иисуса Христа говорит, что мы должны прощать, не вспоминая брата, не считая, сколько раз прощено. И сразу после этого Иисус говорит историю. Он говорит притчу о прощенном должнике. Он говорит о том, что один человек был должен огромный долг у него был. И господин простил этот долг. 10 000 талантов – это был огромный долг. Это если представить себе, слушатели понимали, что такой долг невозможно практически иметь. Потому что если рабочий получал за свою работу 1 динарий в день, то нужно работать было 7 000 лет, чтобы отдать этот долг. Это было просто нереально. И слушатели понимали, что действительно это был неоплаченный долг. И господин простил этот долг и находит своего должника, который был ему должен 100 динариев. То есть это тоже было деньги, это трехмесячный заработок. Но это была мелочь в кармане, это мизерная часть была по сравнению с тем долгом, который ему был прощен. И вот он что делает? Он берет должника своего, душит и требует этот долг назад. И потом господин, узнав это, он наказывает того, который это сделал. И урок или принцип этой притчи говорит о том, что мы в неоплаченном долгу у Бога. Ведь все наши богатства, все, что мы имели, невозможно было употребить или отдать, чтобы заслужить себе или получить себе прощение любой ценой. Мы в долгу неоплаченном у Бога. И Бог нам простил однажды, Он все простил нам. И теперь как мы прощаем нашему ближнему? То есть мы, Христос учит, что мы ему должны прощать в той же пропорции, которая прощена нам. То есть без меры мы должны прощать нашему ближнему. И 33 32-33 стих этой же главы от Матфея, он показывает нам, что... Давайте прочитаем 33 стих. «Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» Что есть, как Бог во Христе простил нас, Он проявил милость, не так ли? Большую, чрезвычайную, огромную милость каждому из нас. «Я помиловал тебя, — говорит Господь, — каждому из нас я тебя помиловал, вспомни». И теперь Бог советует и нам простить так, как Бог во Христе, Он помиловал нас. Не отложил до срока, Он простил навсегда, Он простил весь долг. И 35 стих этой же главы, последний говорит, «Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, то есть накажет, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Простить от сердца брату согрешение его. Что значит от сердца? Это значит, не вспоминая, сколько раз прощено. Это значит, не вспоминая вину. Это значит, как Иисус Христос, как Господь нас простил. Я специально отказался от всех примеров, жизненных или исторических примеров, для того, чтобы Слово Божие было главенствующим, чтобы никто не запомнил этот яркий пример, который я хотел рассказать, больше, чем Слово Божие. И один пример библейский, великий пример прощения, когда 17-летнему юноше возненавидели его, родные его, и даже до смерти готовы были убить его, и отдали его, продали его в рабство, где он был куплен потом на рынке рабов. Этот человек испытал в своей жизни очень много горечи. Он прошел под этим прессом, и там он испытал на себе клевету, неложное обвинение, и был посажен в тюрьму, не сделав никакого зла. До того времени, как Иосиф предстал перед фараоном, и тогда ему было уже 30 лет, 13 лет, братья и сестры, под этим прессом, 13 лет в одиночестве, 13 лет страдая, не зная, когда это кончится, это время. Это как результат предательства своих же родных братьев. 13 лет разлуки с отцом. Но знаете, что давало силу Иосифу все это преодолеть? Написано, что Бог был с ним. Вот что дало ему силу простить. И имея власть наказать и стереть порошок своих братьев, тех, которые обидели, предали его, он простил полностью, простил, как Христос, простил без остатка, простил всем. Как быть, если ты хочешь простить, дорогой друг, но ты не можешь? Мы слышали и читали, что когда стоите на молитве, прощайте. Продолжай молиться. Молиться о том, чтобы Господь помог тебе простить полностью, без остатка, чтобы не осталось никакой горечи в сердце. Скажи об этом человеку, на которого ты обижен, чтобы он знал, чтобы вы вместе молились, чтобы Господь расположил ваши сердца к взаимному прощению. Встретитесь с обидчиком и побеседуйте с ним. Самим первым проявите эту инициативу. Подойдите к нему. И в процессе разговора постарайтесь обсудить и постарайтесь прийти к миру. Не устраивайте разбор вашей обиды, потому что в результате может получиться еще больше очаг этой обиды, вторичный очаг уже, и новые обвинения, новые унижения друг друга и новые обиды. И Если вы раздражены, оскорблены, если вы огорчены или злитесь, то не стоит начинать этот разговор, пока у вас не появится в сердце любви к этому человеку. Потому что вы неизбежно будете упрекать, осуждать, и ничего хорошего из этого не выйдет. Потому что цель не просто видимым образом сделать мир, но цель действительно искоренить эту обиду. Представляете себе сорняк, да, который растет в земле, что не так просто. Его если взять и вырвать эти листики, то корень там останется, и он потом обязательно прорастет. Так вот, цель искоренить, выкорчевать вот этот сорняк полностью, а значит, перед тем нужно размягчить эту землю, что сердце должно быть мягким, чтобы все корни вытащились оттуда. Иначе не будет, иначе не получится. И последнее место, которое мы читаем, Колоссянам 3:13, учит нас снисходить друг к другу. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, милосердие, благость, миромудрие, кротость, долготерпение. Следующий стих. Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы. Мы прочитали, как Бог во Христе, и теперь как Христос. Христос. Если кто на кого имеет жалобу, complaint, это страна, это нация complaints, когда люди ежегодно подают заявление на иски на того, чтобы был, который наказан в какое-то производство, более, почти около 1 миллиона заявлений в суды ежегодно в Соединенных Штатах Америки подаются. Но если кто на кого имеет жалобу, Господь советует, мы, верующие, должны простить так, как мы получили прощение от Иисуса Христа. А как простил нам Господь? Как нас Христос Иисус простил? Вспомним отречение Петра. Это было предательство самого близкого, дорогого ученика. Это было отречение трижды. И Господь простил его. И Господь доверил ему церковь. Вот это так, как прощает Христос. Пусть Дух Святой еще больше объяснит нам, как прощает Господь, как Он после этого доверяет, не так, как мы. Да, я простила тебя, но видеть тебя больше не хочу. Да, я простила, но другом моим ты больше не будешь называться, потому что, как человек рассуждает, потому что предавший однажды может предать дважды, да, по человечески это правильно, но Бог прощает не так. Бог прощает все без остатка, полностью, и Бог доверяет. И Бог дает второй шанс. Учись не обижаться и не обижать. Умей прощать. Прощение – радость скрыта, а месть – бессилие – призрак, признак роковой. Ты камень непрощения в могилу, мой брат и друг. Не уноси с собой. Сейчас Господь помогает тебе сделать это решение, чтобы простить, чтобы получить свободу. Бог силен освободить тебя от этого тяжелого груза, с которого ты ходишь, с которым груза и горечи, обиды или поражения, или результата этой обиды. И Господь желает сделать именно сейчас, через покаяние, через прощение. Пусть прощение, любовь Божия придет и наполнит сердца наши, братья и сестры. Пусть из твоего сердца потекут источники воды живой. А мы будем просить, чтобы действительно нам не обижаться и не обижать других. Аминь. Воздадим славу Господу. Помолимся.